Глава 5. Колдовская радуга. Через 3 дня после визита Роланда и Катберта на Квос, ближе к вечеру, Ройди Пейп и Клей Рейнольдс на пару поднялись на 2-й этаж приюта путников и направились к двери просторной спальни, которую занимала Корал Торин. Клей постучал. Джонас предложил им войти. Дверь, мол, не заперта. Прежде всего в глаза Ди Пейпа бросилась Сей Торин, сидевшая в кресле качалки у окна, в ночной рубашке из белоснежного шелка, с красным буфанда шарфе на голове. Сей Торин вязала. Ди Пейп в изумлении уставился на нее, она же, улыбнувшись, поздоровалась с ними. «Привет, господа!» и продолжила свое увлекательное занятие. Снаружи доносился треск шутих. Молодым не терпелось, если шутихи попадали к ним в руки, они тут же доставали спички. Нервное ржание лошади, громкий смех ребятни. Ди Пейп повернулся к Рейнольдсу. Тот пожал плечами и сложил руки на груди, подхватив полы плаща. Так он выражал сомнение или неодобрение, а то и первое, и второе.
«Проблема?»
Джонас стоял на пороге ванной, уголком полотенца, что лежало у него на плече, стирая с лица остатки мыльной пены. Голый по пояс. Ди Пейп многократно видел его таким, но всякий раз ему становилось не по себе от этих перекрестных шрамов.
«Но я понимаю, что мы в комнате дамы. Не знаю только, можем ли мы говорить в ее присутствии?»
«Можете».
Джонас швырнул полотенце в ванную, снял с крючка рубашку. Корал подняла голову, бросила жадный взгляд на его спину, вновь заработала спицами. Джонас надел рубашку.
«Как дела в Сидге, Клей?»
«Все тихо. Но станет шумно, если некие молодые вахабундас сунут туда свои длинные носы».
«Сколько там людей?»
«Днем 10, ночью 12. Рой и я заглядываем к ним несколько раз на день, но, как я и говорил, пока все тихо».
Джонас кивнул, но сообщение Клея его не порадовало. Он-то надеялся, что молокососы не замедлят объявиться в Сидге. Он надеялся на стычку с ними после того, как разгромил их жилище и убил голубей. Однако они по-прежнему прятались за своим укреплением. Он видел себя Тореро, вышедшим на бой с 3 молодыми бычками. У него красная тряпка, он машет ею изо всех сил, однако молодые Торос не желают атаковать его.
Почему? Транспортировка? Как обстоят дела с ней?
Строго по плану, ответил Рейнольдс. 4 цистерны за ночь перевозим по 2 за раз, а 16 уже на новом месте. Руководит транспортировкой Ренфрю с ленивой Сьюзан. Ты все равно хочешь оставить 30 для приманки?
Да,
кивнул Джонс. В дверь постучали. Ди Пейп подпрыгнул.
Это не...
Нет,
ответил Джонс на невысказанный вопрос.
Наш приятель в черной сутане отбыл. Может, сейчас он благословляет войска благодетеля перед битвой.
Ди Пейп захохотал. Женщина, сидевшая у окна, наклонила голову, но ничего не сказала, продолжая вязать.
«Открыто!»
— крикнул Джонас. Вошел мужчина в сомбреро, пончо и сандалиях фермера или вакуэра, скотовода, но белокожий, с торчащим из-под сомбреро клоком светлых волос. Латига. Суровый, жестокий мужчина, что все же лучше, чем этот смеющийся клоун в черном.
«Рад видеть вас, джентльмены».
Он вошел в комнату, закрыл за собой дверь. Лицо у него оставалось мрачным. Лицо человека, долгие годы не видевшего ничего хорошего. Может, с самого рождения.
«Джонас, ты в порядке? Как идут дела?»
«Я в порядке, а дела идут хорошо».
Он протянул руку, и Латига коротко пожал ее. Ди Пейп и Рейнольдс такой чести не удостоились, а вот на Корал он взглянул.
«Долгих дней и приятных ночей, леди».
«И пусть у вас их будет 2 раза больше, сэй Латиго».
Она не подняла головы от вязания. Латиго присел на край кровати, достал из-под пончо кисет, начал сворачивать самокрутку.
«Надолго я не задержусь. Задерживаться здесь мне не стоит. Очень уж я отличаюсь от местных». «Отличаетесь, это точно».
Латига бросил на него короткий взгляд, вновь повернулся к Джонасу.
«Большая часть моего отряда расположилась лагерем в 30 колесах отсюда, в лесу, к западу от каньона Молнии. Что за мерзкий звук, идущий из каньона?» Он пугает лошадей».
«Червоточина»,
— ответил Джонас.
«Он пугает и людей, если подойти поближе»,
— добавил Рейнольдс.
«Лучше держаться от него подальше, капитан».
«Сколько вас?»
100. Все хорошо вооружены».
«Тоже говорили и про людей лорда Перта».
«Не остри».
«Они участвовали в боях?»
«Они знают, что это такое»,
— ответил Латига, но Джонас видел, что он врет. Опытных бойцов Фарсон держал при себе в горах. А в таком вот экспедиционном отряде пороха нюхали разве что сержанты. Да и то не все.
12 человек у скалы Висельников охраняют цистерны, которые привезли твои люди».
«Больше, чем нужно».
«Я рискнул приехать в этот вонючий городишко не для того, чтобы обсуждать с тобой мои приказы, Джонас».
«Прошу извинить меня, Сэй», — ответил Джонас.
По голосу чувствовалось, что это всего лишь слова. Он сел на пол рядом с Корл, начал сворачивать самокрутку. Она оставила вязание, чтобы погладить его по волосам. Дипейп не мог понять, что находит в ней Джонас. Лично он видел перед собой костлявую уродину с длинным носом и крошечными сиськами.
«Теперь насчет этих молодых людей»,
— продолжил Латига, ясно показывая, что в них причина его появления в Хембре.
«Благодетель очень обеспокоился, узнав о посланцах превходящего мира, объявившихся в Мэджесе. А теперь ты говоришь, что они не те, за кого себя выдают. Так кто же они?»
Джонас сбросил с головы руку Корал, как настырное насекомое. Она, нисколько не обидевшись, продолжила вязать.
«Они не молодые люди, а мальчишки. И если их приезд сюда Ка, а насколько мне известно, Фарсон, Ка относятся более чем серьезно, то это скорее наша Ка, а не Альянсова».
«К сожалению, мы не можем порадовать Фарсона твоими теологическими изысканиями»,
— ответил Латига.
«Мы привезли с собой радиопередатчики, но они или сломаны, или не работают на таких расстояниях. И никто не знает, в чем причина. Ненавижу я эти игрушки. Боги смеются над нами. Так что самостоятельность у нас полная. Хорошо это или плохо».
«Фарсон волнуется понапрасну».
«Добродетель не желает, чтобы эти три парня воспринимались как угроза его планам. Полагаю, Уолтер сказал себе то же самое».
«Ага, я не забыл ни слова. Сэй Уолтер из тех, кто не забывается».
«Да»,
— согласился Латига.
«Он — доверенное лицо благодетеля. И приехал сюда только потому, что с этими парнями надо обязательно разобраться».
«Мы восприняли его слова как руководство к действию. Рой, расскажи, Сэй Латига, о твоей позавчерашней встрече с шерифом».
Дипейп нервно откашлялся.
«Шериф Эйвори...»
«Я его знаю. Жирный, как свинья, каких режут на полную землю»,
— кивнул Латига.
«Продолжай».
«Один из помощников Эйвери отвез записку этим мальцам, когда они пересчитывали лошадей на спуске».
«Какую записку?»
«Не появляться в городе на день жатвы. Не появляться на спуске в день жатвы. Держаться поближе к своему жилищу в день жатвы, потому что в дни своих праздников местные жители не жалуют приезжих, даже тех, кому в другое время. Отношение самое благожелательное».
«И как они это восприняли?»
«Тут же согласились на все условия»,
— ответил Дипейп.
«Для них это обычное дело, они соглашаются со всем, о чем их просят. Они, конечно, что-то подозревают, это точно. Нет такого закона или обычая, запрещающего приезжим принимать участие в празднествах на жатву или другой день. Наоборот, участие приезжих только приветствуется, и молокососы об этом знают. Идея
в том, чтобы они поверили, что мы запланировали выступление именно на день жатвы. Да, да».
Нетерпеливо закончил за него Латига.
«Я хочу знать другое. Убеждены ли они в этом? Сможете вы взять их за день до праздника? Будут они дожидаться, пока вы их возьмете?»
Дипейп и Рейнольдс посмотрели на Джонаса. Джонас положил руку на бедро Корал.
«Приплыли»,
— подумал он. То, что он сейчас скажет, придется выполнять, если все пройдет, как он и пообещает. Больших охотников за гробами похвалят и вознаградят, может, даже дадут премию. Если обещание останется невыполненным, подвесят головами вниз на конце веревки.
Мы возьмем их без труда, по обвинению в измене. Трое молодых людей, все высокого происхождения, на службе Джона Фарсона. Шокирующий, но факт. Убедительное доказательство того, в какие жуткие времена мы живем.
«Одно обвинение в измене, избежится толпа!»
Джонас холодно улыбнулся.
«Как идея измена едва ли будет воспринята простым людом, даже если толпу подогреть спиртным, выставленным за счет ассоциации конезаводчиков. А вот убийство, особенно горячо любимого мэра...»
Дипейп стрельнул глазами на сестру мэра.
«Печальное событие», — вздохнула дама. «Пожалуй, я даже смогу повести этих людей за собой».
Дипейп подумал, что наконец-то раскусил причину влюбленности Джонаса. Эта женщина не уступала ему в хладнокровии.
«Другой вопрос. Некий предмет, охрану которого добродетель поручил вам. Хрустальный шар».
Джонас кивнул.
«Да, конечно. Бесценное сокровище».
«Как я понимаю, вы оставили его у местной бруха, колдуньи?»
«Да».
«Вам следует забрать его в самое ближайшее время».
«Яйца курицу не учат».
«Чуть резче, чем следовало», — ответил Джонас.
«Я подожду, пока этих молокососов не осудят».
«Вы видели этот шар, Сейла Тига?»
«Вблизи нет, но я видел людей, которые видели».
Латига помолчал.
«Один обезумел, и его пришлось пристрелить. В таком состоянии я видел человека 30 лет назад на краю Великой Пустыни. Его укусил бешеный койот».
«Благословим черепаху!»
Пробормотал Рейнольдс и пальцами трижды постучал себя по шее. Он ужасно боялся зверей, заболевших бешенством.
«Тебе уже никого не придется благословлять, если колдовская радуга доберется до тебя».
Сухо ответил Латига и повернулся к Джонасу.
«Взять его тебе будет куда сложнее, чем отдать. Эта ведьма наверняка уже попала под воздействие магического кристалла».
«Я собираюсь послать за ним Раймера и Эйвери. От одного Эйвери толку, конечно, мало, но Раймер, думаю, найдет, как уговорить старуху».
«Боюсь, не получится»,
— качнул головой Латига.
«Почему?»
Его рука сжала бедро Корал, а губы изогнулись в неприятной улыбке.
«Может, ты скажешь своему тугодумному слуге, почему не получится?»
Но ответила Корал.
«Потому что, когда придет пора забирать Урия часть колдовской радуги, канцлер будет сопровождать моего брата к месту его последнего приюта».
«О чем она говорит, Элред?»
— спросил Дипейп.
«О том, что Раймер тоже умрет».
Улыбка Джонаса стала шире.
«Еще одно ужасное преступление, совершенное шпионами Джона Фарсона».
Корал согласно улыбнулась, рукой переместила руку Джонаса повыше по бедру и опять взялась за вязание.